Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». События начинаем праздновать заранее, самыми первыми. Очень скоро страна начнет широкие официальные торжества и чествования Александра Солженицына. У него намечается юбилей, 95 лет. И вот мы первыми с Бенедиктом Михайловичем Сарновым. Здравствуйте, Бенедикт Михайлович.
Здравствуйте.
Начинаем свои торжества, домашние пока, неофициальные. Но все-таки я хотела бы вас сразу спросить об этих торжествах, которые предстоят. Как вы считаете, насколько большим будет размах, и если он будет большим, то почему, какие мысли, чувства и надежды вложит власть современная российская вот в это торжество?
Ну, гадать не хочу, какой размах это примет, не знаю, но если примет большой размах, то думаю, что это будет в значительной степени искусственно. Потому что Солженицын, конечно, это, как говорят, уходящая, даже ушедшая натура. Вот. Роль его была огромна в свое время. Сейчас я не думаю, чтобы она была так велика. Но нынешней власти он очень удобен и нужен. И я думаю, что президент сравнительно недавно, наш президент, не зря посетовал, что вот его нет в школьной программе, и настоял на том, чтобы он был. Но это, как говорится, к этому, я думаю, к этой теме мы еще вернемся, да. А общее соображение такое. И вообще, в свете того, что вот вы сказали сейчас, конечно, если действительно торжества, то моя книга менее всего подходит для этой цели, потому что на Солженицыне существует огромная литература, и очень много пасквильной, пасквилянской литературы о нем, разоблачительной, в свое время, значит, тоже искусственно организованной и подпитываемой нашей властью. Но я от нее бесконечно далек, отношусь к этим книгам с брезгливостью, но и сам я отношусь к Солженицыну весьма критично. И хотя из совершенно других, совершенно иных позиций.
Ну вот вы меня опередили немного, потому что я хотела сказать, что повод также для нашей сегодняшней встречи как раз выходе в свет вашей книги. Не знаю, уж специально вы ее приурочивали к этому юбилейному году, вряд ли.
Нет.
Нет, конечно. Но, тем не менее, вот она вышла, эта книга, которая называется «Феномен Солженицына» Бенедикта Сарнова, совсем новая книга. И, конечно, интересно, почему вы взялись вот именно сейчас? Вы говорите, что не к юбилею. К чему же тогда?
Да, ну, о юбилее я, конечно, не думал. И вообще, честно говоря, даже не думал, что я к этой книге приступлю, хотя, так сказать, писал о нем раньше. Но об этом, пожалуй, стоит сказать чуть подробнее. Значит, дело в том, что еще при советской власти, в годы так называемого застоя, когда я понял, что в критике и вообще в литературе работать почти невозможно, я стал писать, как это тогда у нас называлось, в стол. Без всякой надежды это публиковать, просто чтобы как-то, ну, не дисквалифицироваться и чтобы попытаться как-то выразить то, что мне хотелось. И я написал в стол сначала две такие книги. Одна называлась «Случай Мандельштама», другая «Случай Зощенко». Ну, каждый был свое название, но это был в одном случае заголовок, в другом подзаголовок. Был, впоследствии я написал «Случай Эренбурга». Вот я задумал цикл таких случаев, «Случай Маяковского».
«Случаев, казусов, феноменов».
Да, а тут вдруг феномен, да. Понимаете, значит, ну, почему Солженицын, я должен прежде всего сказать, что он сыграл очень большую роль не только в жизни нашей страны, но и в моей личной жизни. Он сам, его личность, его Иван Денисович, который, как мне сказал Маршак, я всегда говорил Александру Трифоновичу, сказал он на Твардовском, когда появился Иван Денисович, что надо хорошо раскладывать костер, а огонь упадет с неба. Вот Солженицын был этим огнем, упавшим с неба, и большая глава в моей книге «Воспоминаний, сколько не было», была посвящена Александру Исаевичу Солженицыну. А вот почему там все случаи, а тут феномен? Это, дайте-ка мне книжку, я это сейчас... Это название, я когда писал, я предполагал, что это будет случай Солженицына в ряду тех моих случаев.
Но... Принизили бы вы его, конечно, очень.
Да, но, понимаете, в последний момент даже у меня этот файл в компьютере так и назывался «Случай Солженицына». Но потом вдруг возникла мысль о феномене. И чтобы коротко это объяснить, я прочту эпиграф, который у меня вот к этой книге. Феномен. Первое. Редкое, необычное явление или выдающийся, исключительный в каком-либо отношении человек. Второе. Субъективное содержание нашего сознания, не отражающее объективной действительности. Словарь иностранных слов. Mm-hmm. Так вот, к Солженицыну это... Вот это определение словаря иностранных слов очень хорошо подходит,
именно пристает
к, в обоих этих значениях. Не только во втором, но и в первом тоже. Он действительно личность феноменальная.
Ну, в первом как-то самоочевидно, а вот во
это
втором уже полюбопытнее.
А второе, это то, что, как это ни печально, он оказался не тем человеком, за которого мы его принимали, не тем деятелем, за которого мы его принимали, не тем писателем, за которого мы его принимали. И тут я бы сказал, проблема для меня и стимул для писания, для написания этой книги был, во-первых, значит, вот этот колоссальный разрыв между силой обольщения этой фигурой, или, я бы сказал, влюбленности в него, и глубиной разочарования в нем. И вопрос, который, первый вопрос, который встал передо мной, и который мне предстояло решить, и его, на него нельзя было однозначно ответить, а для этого надо было вот вникнуть глубоко и написать вот такую толстую книгу, может быть, не обязательно такую толстую, но вот у меня так вышло. Значит, понимаете, проблема заключалась в том, чтобы понять, что это было. Маскировался ли он, до поры не обнажал себя, не
или
открывался.
Что-то, или что-то было с вами, наоборот.
Не открывался в полной мере, не открывал свои, значит, тайные, подспудные какие-то взгляды, вот, или проделал какой-то путь, какую-то эволюцию, и был вначале тем, что мы тогда не ошибались, когда любили его и так сказать, восхищались им, и всячески поддерживали его в меру наших слабых сил, и тем, каким он предстал перед нами позже, в более поздние годы.
Венедикт Михайлович, может быть, это с вами случилось? Может быть, это вы изменились? Может быть, вы стали по-другому на него смотреть? Может быть, он остался собой, а вы чего-то не видели, не просчитывали?
Нет,
очарованные?
Нет, вы вот, знаете, нет, я-то не изменился. А он вот сначала в осторожной форме.
Ну, я сказала не о вас лично, а вот о тех, вы же не только о себе
говорите о разочаровании. Нет. Вот, скажем, Войнович, который написал о нем очень резкую книгу.
«Портрет на фоне мифа».
Да. Угу. Он... И он написал, по сути дела, значит, он написал вот роман «Москва-2042», в котором вывел такой, я бы сказал, гротескный образ такого, значит, Сим-Симыча Карнавала.
За который его заклевали.
Ну, он, конечно, имел в виду тут не Солженицына, а просто вот это...
Явление.
Вот эту потребность и способность творить и создавать мифы, иногда вредоносные, злокачественные мифы, вот это творение, значит, культа, создание культа,
ну,
того или другого.
Ну, конечно, Солженицын был прототипом все-таки для этого персонажа.
Но в этой его, в этом его романе «Сим-Симыч Карларан», конечно, некоторые черты Солженицына угадывались, и многие на него за это кинулись. Так вот, а уж в этой книге, значит, откровенно написанной о Солженицыне, там и говорить нечего. Так вот, он совсем не изменился. Он каким был, таким остался.
Войнович.
Войнович, да. И все люди моего круга, и люди, даже выходящие за этот круг, которые поддерживали и любили, и восхищались Солженицыным, нет, они не переменились. А переменился именно он или раскрылся именно он.
И
вот
вы пытаетесь
на этот вопрос
понять?
И надо ответить. Раскрылся или переменился? В какой мере раскрылся, в какой переменился? Я думаю, что было, имело место и то, и другое. А суть, коротко говоря...
Раскрылся, значит, скрылся.
Вот
подождите, но это очень интересно, чтобы мы об этом обязательно поговорили. Если он раскрылся, значит, он скрывал, раз раскрылся, значит, было что-то такое, что он с самого начала скрывал и по каким-то причинам не мог проявлять, если не то по каким, если не мог,
вы,
если
знаете,
скрывал?
Я вам скажу, ну, не то чтобы скрывал, он,
ну,
я
воздерживался,
не хочу,
воздерживался,
да, я не хочу сказать, что он был лицемером, нет, он не скрывал, но он не раскрывался в полной мере.
Вот почему? Он, а почему вы...
Сейчас я вам скажу. Во-первых, потому что он выступил как борец с советской властью, с КГБ, с тоталитаризмом, со сталинщиной. Значит, конечно, совершенно очевидно, что Ленин ему был так же отвратителен, как Сталин, что потом он прямо написал об этом.
Это не изменилось.
Да.
Это осталось неизменным.
Но он открыть это не мог. Он же... Его напечатали, этого Ивана Денисовича, с большим трудом и с большим скрипом, только потому, что перед этим Хрущев разоблачил Сталина, и в этой идеологической кампании Хрущева ему Солженицын с его Иваном Денисовичем очень пригодился. Во-вторых, я думаю, что тут второй его, как говорится, секрет, или во всяком случае скрытность и нежелание открыто и откровенно высказываться на эту тему, это был, его антисемитизм, который был присущ ему, как это я попытался показать, даже и в тогдашних ранних его книгах «В круге первом» там и прочее.
Но вы показали, что он не так прочитывался тогда.
Прочитывался, не так, когда он обнажился, но все-таки стало ясно, да. Вот. Понимаете, это, конечно, не такая глобальная тема, антисемитизм, но важная, потому что, как я не помню кто, кажется, Эренбург сказал, что антисемитизм – это международный язык фашизма. Вот. Но это, как говорится, я заглядываю в будущее уже, и довольно далекое будущее. Но главное – это что? Когда он, поддерживали его, дело тут не в том, как сейчас вот мне прислал один мой однокашник, вот, что его поддерживали одни евреи, это глупость, но поддерживали его люди демократически настроенные, люди, которые ненавидели и отрицали советскую власть, именно с позиции демократической, как всякий тоталитаризм и авторитарные режимы, и самодержавие. А Солженицын, конечно, не в более мягкой, корректной форме. Может быть, даже для него самого это еще было до некоторой степени под вопросом. Он всегда был противником демократии. Ему всегда потом это становилось все определеннее, все резче. Это овладевало его, эта мысль, его сознанием все сильнее и сильнее. Но он, как он прямо и откровенно потом стал говорить, ненавидел февраль, ненавидел, значит, вот эту... резко отрицательно относился к Западу, а когда уже оказался оказался на Западе и понюхал этот Запад, уже, как говорится, вкусил в полной мере, что он стал выступать с откровенной и жесткой критикой Запада. А поддерживали мы все, поддерживали его люди, настроенные демократически и западнически, я бы сказал. Потому что дело не в том, это не то, чтобы старый спор славянофилов и западников, старый русский спор, а дело в том, что просто речь ведь не шла, вот я, например, грубо говоря, причисляю себя к западникам. Но это не значит, что я хочу, чтобы Россия стала Америкой. Россия должна остаться Россией, просто я исхожу из того, что вот как японцы сумели остаться японцами, ориентируясь на западные ценности, на европейские ценности, на современную западную цивилизацию, а это, так сказать, глубокий Дальний Восток, а уж Россия, которая всегда была европейской страной, и русская культура всегда, и Толстой, и кто бы там не отталкивался, как Достоевский, там тот же Адзав, но все равно он был, все было, все не мыслили себя иначе, как частью, как культурной частью Европы.
Подождите, давайте остановимся. Вот вы сказали о том, что люди, которые демократически мыслящие и поддерживающие демократию, при этом прозападные, всячески поклонялись, ну, я не знаю, культивировали человека, превозносили человека, который демократию ненавидел, фактически, вот вы так выразились, и не любил и критиковал Запад. Они в этот момент этого не понимали, когда они его поддерживали и поклонялись? Не понимали?
Понимаете, какая вещь? Он отчасти понимали, но он ведь, я же уже сказал, что он не очень открывал эти свои антитезы.
Ну, значит, не понимали.
А?
Ну, не понимали, значит. Все-таки, раз не открывал, вот они не понимали, не видели этого в нем.
Ну, как вам сказать, тогда, в тот момент...
Или это было не главным в тот момент?
В тот момент. И диссидентское наше движение, которое было пестрым, там были уже и такие откровенные националисты, вот был такой даже самоздатский журнал «Вече», вот. То есть люди довольно реакционного и авторитарного образа мыслей, они тоже выступали против советской власти, против зажима цензуры, против невозможности. То есть тут был период короткий, когда разные силы вот про своем противостоянии советскому режиму, уже загнивающему и даже, я бы сказал, смердящему, они были едины. И поэтому Солженицын стал лидером и тех, и других.
И,
как говорится, вот эта знаменитая фраза Ленина, прежде чем объединяться, надо размежеваться, вот это мы тогда не принимали бы внимания, мы готовы были объединиться с кем угодно, хоть с чертом, только против этого гниения, против этого вот загнивающего, смердящего, разрушающегося, но казавшегося нам чуть ли не вечным советского режима.
Вот то, что вы сейчас говорите, можно вычеркивать фамилию Солженицына и вставлять кое-какую другую. Здесь есть еще одна очень современная тема в вашей книге, как раз о том бесконечном поклонении и культе, который испытывали к Солженицыну люди и пронесли его через все года безотносительно к тому, что как он раскрывался, как он закрывался. Вот вы говорите о Лидии Чуковской, например, вот эта поклонница, которая давала отпор любым попыткам покуситься на честь своего кумира. Я прочитаю все-таки последнюю фразу из книги «Портрет на фоне мифа» Войновича. Очень горькая фраза. «Имя Солженицына все еще одним людям внушает почтительный трепет, другим мистический страх. Правду о нем раньше нельзя было говорить по одной причине, теперь по другой, но мало отличимой от первой и с похожими последствиями. Противники Солженицына когда-то за защиту его исключили меня из Союза писателей и запрещали мои книги в Советском Союзе. Сторонники Солженицына за пародию на него запрещали мою книгу на Западе и в России меня проклинали. Не противники и не сторонники, а осторожные печатать меня раньше боялись, а теперь опасаются». Это все укрепляет меня в убеждении, что жить не по лжи трудно, но надо, но бесполезно. Это вот окончание книги Войновича. очень современно. Смотрите, нельзя было ругать, потому что он гонимый, а потом нельзя было ругать, потому что невозможно отбиться вот от этих вот толп поклонников, которые заклюют, затюкают. Разве это не актуально, не современно?
Конечно, это актуально и современно, но вы знаете, тут еще, как вам сказать, тут еще действует гипноз, инерция вот сложившегося мнения, примелькавшегося, ставшего привычным и даже уже как бы неколебимым, незыблемым. Понимаете, вот одна из важных тем моей книги и один из стимулов для написания его была всегдашняя моя неприязнь и даже отвращение к, ну, к неадекватным оценкам, когда человека раздували, понимаете? Я при всей моей там симпатии, относительной симпатии и несогласии с той критикой, которая шла со стороны советской власти к таким людям, как Евтушенко, как я не знаю, Белла Ахмадулина. Конечно, я не, когда они были гонимы, я им сочувствовал. Но вот эта вот неадекватность, что вот, значит, преувеличенное значение, это меня всегда раздражало. А в Солженицыне, даже когда я был его поклонником, и когда я его высоко ценил, и почитал, и всячески, вот как Войнович тут пишет, поддерживал и, по мере своих слабых сил, меня всегда бесконечно раздражало, что едва он появился, тут же стали сравнивать его с Толстым, с Достоевским, ставить чуть ли не выше их обоих, понимаете, это Россия. Вы знаете, когда умер Некрасов Николай Алексеевич, а не Виктор Платонович, когда умер Некрасов, Достоевский, выступая на похоронах, робко так, чтобы как-то потрафить молодежи, для которой Некрасов был пророк и святой, и великий поэт, он сказал так не очень уверенно, но все-таки, что он где-то рядом с Пушкиным. И тогда из толпы раздались голоса, не рядом, а выше, выше, вот это Россия. Вот это, понимаете, то, что он уже образовался стереотип, то есть, что он при жизни стал именоваться великим писателем земли русской, то, что он, его сравнивали с Толстым, с Достоевским и бог знает с кем, вот. Это гипнотизировало многих и действует до сих пор. Люди не перечитывают, люди не меняют своего, некоторые люди, вот, находящиеся в плену этой инерции. Но у них уже в мозгах застрял этот самый, вот. Кроме того, понимаете, Александр Исаевич, он и сам так считал, себя воспринимал, и сам этот миф создавал. Но у него всегда было ощущение, и это тоже втемяшилось в головы многим людям, что он всегда был первым и единственным. Вот архипелаг ГУЛАГ – это первое и единственное такое настоящее разоблачение сталинщины, сталинских концлагерей, в то время как некоторые люди осведомленные, я принадлежал к этой части нашего общества в силу некоторых биографических особенностей, знали, что существовала огромная литература о сталинских лагерях, что это, скажем, там была красная книга Марголина «Путешествие в страну закобыл», Шаламов там, и перечислять всех не надо. А главное, что да, все говорили, он первый нанес удар по мировому коммунистическому движению, он первый разоблачил сталинщину, но забывая при этом, что первым все-таки гласным таким, не со стороны эмиграции и антисоветчины, грубо говоря, в тогдашней терминологии, да, а исходящий из официального советского источника, первым был все-таки доклад Хрущева на 20-м съезде. И именно Хрущев нанес этот первый мощный удар по мировому коммунистическому движению, расколол его и так далее. Это все надо учитывать.
Мы продолжим после анонса.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Мы продолжаем программу «Лицом к событию» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях Бенедикт Царнов. Обсуждаем феномен Солженицына прямо по книге, вот по названию книги Бенедикта Михайловича. Новая книга вышла. И говорим о том, что сам Александр Солженицын внес большой вклад в, не знаю, хорошо ли так корректно сказать, в раздувание собственной значимости или в такое гипертрофированное восприятие его личности, его значения как писателя и так далее, и так далее. Вы говорите в своей книге о том, что он же действительно так себя нес. Он вещал. Он не писал, он вещал. Вот это его обращение. Вы особенное внимание уделяете обращению его к вождям. Вот письмо вождям. Вот это вот у вас важный, принципиальный для вас момент в книге. Вот этот вот анализ этого письма.
Понимаете, То, что человек, крупный человек, большой писатель, и даже не всегда большой, и уже, во всяком случае, не всегда великий, преувеличивает свою роль и значение, это дело нормальное. Вот Лев Николаевич Толстой ввел в обиход такое выражение «энергия заблуждения». То есть человек преувеличивает значение того, что он делает.
Очень вот энергично там, преувеличивает.
Да. Лев Николаевич говорил, что вот всякий раз, когда я садился за какой-то большой свой труд, у меня было ощущение, что вот что мир изменится, что я изменю мир. Но 40 веков, он повторял фразу Наполеона, смотрит на вас с вершины этих пирамид. Вот это чувство, это сознание необходимо художнику, даже если он только художник. Но это заблуждение, с которым потом приходит отрезвление, и с этим надо расставаться. Александр Исаевич обладал огромной энергией заблуждения, но при этом был далек от мысли, что это заблуждение. Он всегда был носителем истины. Это тоже нормально. Но, понимаете, это нормально для людей другого типа, не для художников. Это нормально для политика, это нормально для человека власти, у которого кружится голова от его власти, и он становится неадекватным. Это нормально для таких людей, как Маркс или Фрейд. Понимаете, там сосредоточенность Маркса на том, что все хренится в политической экономии, или сосредоточенность Фрейда на том, что все беды человека и страдания его лежат в сфере сексуальных переживаний. Это все в пределах нормы.
Но ведь он же тоже не считал, он не считал себя только художником, он считал себя гораздо большим человеком.
Конечно. Вот забегая вперед, я могу сказать так, что не могу не остановиться на одном сюжете, важном для меня и в моей книге. В эмиграции Александр Исаевич сблизился с таким человеком, протопресвитером Александром Шмеманом. Это был один из столпов православия, зарубежной православной церкви, человек блистательного ума, человек чистой души и благородства. выдающийся человек. Я сужу, я не очень начитан в его трудах богословских, но я читал его дневник, и там он раскрылся замечательно, как очень крупная личность. Они сблизились, этот Шмемнон с Александром Исаевичем, Александр Исаевич со Шмемноном. Александр Исаевич его неоднократно говорил, что это родной, близкий мне человек, и с ним он был предельно откровенен. А Шмемнон, который относился к нему, который проделал тот же путь, ту же эволюцию, который относился к нему сначала с восторгом, с восхищением и тоже считал его необыкновенно близким и родным человеком, вдруг с некоторым ужасом стал в этом своем дневнике фиксировать какие-то, ну, страшные черты этой личности. И вот потому что именно тот был с ним откровенен, предельно откровенным, он, Шмемнон, рассказывает о том, как однажды, и даже не однажды, Солженицын прямо в разговоре сказал ему, что он чувствует с наиболее близким по типу личности, по характеру себе человеком, как бы думали, кого? Ленина. Вот. И вы знаете, я, вот для меня еще одной из важных целей, когда я писал эту книгу, одна из важных моих, ну, из важных своих задач я видел в том, чтобы показать, что Солженицын и как художник деградировал, и как писатель, как художник, как автор художественных произведений.
А это связанные вещи?
Деградил, связано, да. Это потом, я, если у нас будет время, я об этом обязательно скажу. Так вот, я считаю, что уже, чтобы понять, что в сухом остатке мы имеем, я, значит, для себя пришел к выводу и постарался это доказать, что художественной вершиной его был Иван, тот самый Иван Денисович, который он считал мелко неважный, проходящий, самый такой, не то чтобы пустяковый, но во всяком случае той, которую он может предложить в советской печати, Иван Денисович. Я считаю, что это была его художественная вершина. И если бы меня спросили, ну а какую книгу вы цените Солженицына выше, помимо Ивана Денисовича, выше его других книг, выше «Красного колеса», выше «Августа», там, первого тома «Красного колеса», «Августа» 14-го, выше даже, чем «Раковый корпус», там, допустим, я бы ответил: «Ленин в Цюрихе». Эта книга ему удалась, как мне кажется, именно потому, что Ленина он не просто разоблачал, осуждал, так сказать, мордовал, как это полагается его антагонистам в политике, ну, один из лидеров русского, ну, тогда революционного, но, в общем, еще либерального движения Струве, когда его спросили, как вы жили с Лениным в эмиграции, вы его знали, как бы вы в двух словах оценили его, охарактеризовали? Тот сказал: как? В двух словах, пожалуйста. Думающая гильотина. И вот Солженицын, Александр Исаевич, наш дорогой борец, значит, с Лениным, с ленинизмом, который сказал, что не Сталин, а именно Ленин изобрел концлагеря, он, как говорится, обнимается, говорит о том, что ему по характеру, по складу души, темперамента, личности близок именно вот Ленин, именно вот эта думающая гильотина.
Да. Вы назвали самую последнюю главку своей книги «Обыкновенный фашизм». Вы объясните нашим зрителям и слушателям, почему?
Ну, вы знаете, эту главу я назвал так, не имея в виду именно Солженицына, во всяком случае, только Солженицына. Я имел в виду в основном вот что. Что, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, как вы понимаете, но, на мой взгляд, доброкачественного национализма не бывает. Национализм – это всегда шаг к фашизму.
Но мы сейчас говорим о Солженицыне, которого называют русским националистом.
Да, он не скрывает этого. Да. Он себя сам так, как говорится, позиционирует. Да?
От любого национализма шаг к фашизму, вы считаете? От мягкого,
да, так вот, аккуратного. Понимаете, там есть у меня такой термин, я пользуюсь таким термином, который принадлежит не мне, он принадлежит другому человеку. Это лестница Соловьева, Владимира Соловьева, русского философа и замечательного, чистого, благородного человека. Вот. И он говорит, что Соловьев, что вот сначала, пока все более или менее в порядке, пока человек говорит о любви к своему народу, о том, что, значит, его народ ему роднее и ближе других, вот, это все в пределах нормы, и это было бы странно и даже дико, если бы этих чувств каждый нормальный человек не испытывал. Но за этим начинается следующая ступень. Мой народ лучше других народов, мой народ благороднее других народов, мой народ талантливее других народов, умнее других народов. А дальше начинается уже следующая ступень, неприязнь к другим народам, а дальше ксенофобия, и тут уже прямой путь к фашизму.
Вот что. Но антисемитизм вы забыли перечислить, вы этому уделяете там... Антисемитизм вы забыли перечислить.
Ну, антисемитизм, это есть ксенов.
Да. Ну, да. Но там отдельно, просто это у вас выделено отдельно.
Понимаете, я вам скажу так, что я не могу сказать, чтобы антисемитизм, хотя в 20 веке Холокост сыграл определенную роль, и поэтому, как это часто бывало с евреями, они вышли на первый план, вот. Но для меня антисемитизм ничуть не хуже и не страшнее, чем любая другая форма ксенофобии, понимаете. И когда начинают говорить это то же самое о таджиках, там, я не знаю, о кавказцах, то это также отвратительно и чревато теми же драмами, трагедиями и бедами для человечества. Понимаете, для кого опаснее ксенофобия, для кого опаснее, допустим, русский фашизм, русский антисемитизм для евреев или для русских, я бы сказал, что для русских он не менее, а может быть, более опасен. Потому что это искажает душу нации.
Иногда евреи думают, что русский национализм – это не про них. Они очень хорошо и терпимо относятся к русскому националисту, к носителю каких-то вот таких взглядов, думая, что это не про них, это про таджиков, про узбеков и так далее. Это есть такое явление.
Нет, сейчас, понимаете, сейчас во всем мире, поскольку вот это Аль-Каида, ислам, агрессивные формы, а если я бы сказал не ислам, а исламский фундаментализм, так корректнее будет, вот, но эта проблема встала перед всем человечеством, конечно. Ну, вот сейчас, естественно, это вызывает ответную реакцию, не всегда здоровую, а часто очень болезненную и злокачественную реакцию. Ну, что делать, понимаете, это неизбежно, это, к сожалению, неизбежно, это другая тема, мы ее касаться не будем, но, понимаете, из уст такого человека, как Александр Исаевич Солженицын, который нам представлялся не только образцом, значит, вот, ну, что ли, символом борьбы со всем темным и гнусным, что было в нашей жизни, понимаете? Ведь Александр Исаевич, он, ну, как вам сказать, он... Вот он написал про себя: «Теленок бодался с дубом». Так на самом-то деле это название, он обожал всякие такие пословицы, на самом-то деле это название преуменьшает сильно его роль. На самом деле не теленком он был, а бойцом, сильным, мощным бойцом, который единолично в рукопашную схватился и бодался не с дубом, а с могущественной ядерной державой.
Ну, ведь это же они...
Как же можно было не восхищаться?
Это же его хорошо характеризует, что так иронично слегка относится к самому себе, назвав себя теленком.
Да, да, нет, это, да, нет, так у него это хорошо, да, это все хорошо, но я говорю, что как можно было ему в этой ситуации не сочувствовать, не восхищаться, и вдруг этот человек... В тот момент, когда его могли убить, и близко было к этому, когда могли похитить его детей, и он говорил, что мы перед этим не остановимся с женой, вот, в тот момент, когда он находился, на, как говорится, на переднем крае борьбы с этим, со всеми рецидивами сталинщины и брежневщины, да, хотя это не одно и то же, но близко, как вы понимаете, да. В тот момент он пишет и отдает на тайное хранение свою вот эту первую свою прикидку к этой антисемитской книге, значит, и говорит, что вот я обязан был высказаться, чтобы... Меня тогда больше всего поразил не так антисемитский пафос этого его сочинения, когда я его прочел. Больше всего меня потрясло не то, что он проявился как антисемит. Подумаешь, Эка Невидаля, много антисемитских высказываний мы найдем у Достоевского. Понимаете, ладно антисемитизм, но дело в том, что вот то, что он, этот борец с мракобесием, с темным средневековьем советского сталинского режима, он выступает именно с этих мракобесных позиций и настаивает на этом, как на некой важной, как на той важной части своего мировоззрения, которую он обязательно хочет донести до потомков. Это меня просто глубочайшим образом поразило, задело. Ну, а уж 200 лет вместе, тут и говорить не о чем.
Это уже не удивило, это
да,
уже воспринималось.
Тут это было до такой степени, это уже можно было даже отнести к некоторому старческому, ну, что ли, не скажу слабоумию, но недомыслию, к старческому недомыслию, потому что, вы понимаете, ну... Что тут можно сказать? Делает вид, что ну, на уровне самых грязных обывательских разговоров евреи не воевали там, евреи воевали не в пехоте, а были почему-то, значит, в медсанбате. Ну, что еврею врачу воевать в пехоте, какой от него толк? Дело тут было даже не в евреях на самом деле, если бы он мог бы сообразить, что дело было в горожанах, в городской интеллигенции, в том числе, конечно, всех наций, в большом числе русских. Вот. И как, пехота – это в основном крестьянская масса, понимаете? Вот. А все это можно было понять. А он в некоторых своих высказываниях в этой книге просто вот, уподавляется тем, кто, как знаете, в стихотворении Слуцкого: «Евреи хлеба не сеют, евреи в лавках торгуют, евреи рано лысеют, евреи много воруют». Я все это слышал,
ну,
с детства, да, и скоро совсем постарею. И вот мы услышали, от кого это, понимаете? Мы услышали это от человека, на которого, можно сказать, молились, и которого обожествляли. Ну, это я уже, может быть, и не обожествляли, не молились, хотя многие
когда-то молились. Когда-то, по крайней мере, точно.
Да, да. Так что все это было очень горько и тяжело. А самое тяжелое для меня, вот, хуже всего, оказалось то, что вот этот вот Солженицын, борец с тоталитарным советским режимом, борец с КГБ, что он поддержал, он вылил ведро помоев на Горбачева, на Ельцина, на Гайдара. Я их не идеализирую ни Горбачева, ни Ельцина, хотя Гайдара выделяю в этом списке как человека по своему, по своим взглядам и некоторым трудным решениям, которые он принимал, мне более близкого. Вот. Но заслуга Ельцина именно в том, что он нашел этого Гайдара, он его выдвинул, это тоже было дело. Во всяком случае, Россия сделала какой-то серьезный шаг благодаря Горбачеву, благодаря Ельцину в сторону освобождения от своей вековой традиции самодержавия, православия, народности, то есть тоталитаризма. Разных форм тоталитаризма. Что такое самодержавие, как не разновидность тоталитаризма? Вот. Хотя тоталитарный режим оказался еще страшнее, еще более жестоким и убийственным. Тут уже пошла война со своим народом, да. Вот. Но, понимаете, вот... И вот этот человек, этот главный борец с КГБ... Главный, так сказать, находящийся на передовой линии борьбы с этим зловещим и страшным ведомством, он поддерживает режим, пронизанный насквозь, уже тогда было это очевидно. Сегодня мы это видим уже в таких страшных злокачественных формах, что, честно говоря, я даже не ожидал, что до такого доживу. Вот. Но тогда уже было совершенно очевидно, тогда уже было ясно, на какой путь вступает страна. И вот он демонстративно отказывается от ордена Андрея Первозванного, которым его награждает Ельцин. Демонстративно, так сказать, просто плюет в эту сторону и выливает помои на голову Ельцина, на голову Горбачева. Вот. И он принимает почести от преемника Ельцина, от Путина, который открыто говорит, что чекисты не бывают бывшими, да. Что, понимаете, и главное, вы поймите, они же раньше, ну, даже при Ельцине и отчасти при Путине иногда говорят, мы не такие, мы теперь другие, нас не надо сравнивать с теми злодеями, которые были, значит, при Сталине, вот с этими. Говорят-то говорят, но они не отказались, они с гордостью несут свое это наименование, да, это значит, они называют себя чекистами.
Что с Путиным его больше соединяло, чем разделяло, получается?
Конечно.
Так, гораздо
конечно.
Больше.
Как это не печально,
то есть, вот это КГБ осталось как раз неважным.
Ну, это не может быть неважным.
Но, это ну, же, так получилось. Ну, так, что ж, так получилось.
Так получилось.
А что же их вот так соединило?
Да, он там как-то оправдываясь говорил, что Путин был, значит, не контрразведчиком, а разведчиком. Ну, но да. Дело же не в том, кем был лично Путин. Да. Дело в том, кто поднял голову при нем. И на кого он ставку делает, понимаете? Когда Путин, кстати уж, если мы заговорили о нем, когда Путин сказал, что в начале своей большой политической карьеры, он, если помните, сказал, что вот хочу доложить, значит, своим товарищам по комитету государственной безопасности, что мы высадили свой десант в правительстве, там, и, мол, президентом стал. Я думал, что он так неудачно пошутил. Честно говоря, у меня в голове не укладывалось что. Но что мы видим? Оказалось, что это была не шутка. Совсем не шутка. Дело не шуточное.
Я просто, вот, может быть, не по теме книги, но все-таки спрошу, а вы ходили голосовать в воскресенье на выборы? Или вас это уже...
Вот сейчас?
Да, вот сейчас.
Да, ходил.
А за кого?
Я вам скажу. Скажите. Я проголосовал за Навального. Я не могу сказать, чтобы я был от него в восторге. Я даже не могу сказать, что он мне так уж нравится. И что он, если он выдвинется в первые люди страны, еще неизвестно, что он нам преподнесет. Но понимаете, какая вещь? Но впервые, во-первых, выборы опять, впервые после огромного срока, вот когда в 96-м году была дилемма, за кого голосовать. Ну, как бы не раздражал меня тогда Ельцин, но не за Зюганова же мне было голосовать. Вот. Так и тут, понимаете, я проголосовал за Навального по двум причинам. Во-первых, потому что за Навального это против этого режима. А во-вторых, потому что я подумал, что все-таки они же шьют ему всякие липовые уголовные дела. Может быть, если он наберет, чем больше голосов он наберет, тем больше это будет защитой его от этого неправедного, продиктованного сверху судебного приговора. Понимаете, вот поэтому я... Но главным образом, опять-таки, потому что, как тогда, мне было хоть с националистами, хоть с чертом, с дьяволом, но против загнивающего брежневского тоталитарного режима, так и сейчас я считаю, что вот этот наш новый тоже уже, в общем-то, я бы сказал, агонизирующий режим. Сколько эта агония продлится, я не знаю. Она может и годами еще длиться. Но, безусловно, агонизирующий – это огромное несчастье для страны. Эту страну нашу, получившую впервые шанс, получившую серьезный шанс стать нормальной, цивилизованной и... европейской, не боюсь этого слова, страной, да, опять загоняют в страны третьего мира и даже куда-то еще дальше, понимаете? Как говорят в таких случаях, за державу обидно, понимаете? Ну и мало того, что мне это не симпатично. Я, кстати говоря, я вам должен сказать, что каков бы там ни был Горбачев и каков ни был Ельцин, но вот уже сколько лет благодаря им пишу свои книги без цензуры и печатаю свои книги без цензуры. Как я могу об этом забыть? Я не могу об этом забыть. Это люди из-за этого рвали с родиной, уезжали, покидали родину. Коржавин прислал мне из Америки письмо, где говорил, как ему тяжело в эмиграции, но без свободы тоже тяжело. И он говорит, очевидно, нормальному человеку одинаково нужны и родина, и свобода. Так вот, люди порывали свою связь с родиной только для того, чтобы реализовать свое право на свободу. И вот я получил эту возможность здесь, у себя дома. Ну, как же я могу об этом забыть? Конечно, у меня к Ельцину, особенно в последний период к его жизни, когда деятельности, вернее, когда он нес всякую чепуху, 38 снайперов, там, помните, был неадекватен. Конечно, ну, что говорить. Но ну, по сравнению с тем, что с нами случилось дальше, по сравнению с тем, что сейчас... какие законы принимает наша так называемая Дума, оторопь берет, волосы дымом поднимаются.
Встают, да. 5 лет назад, когда умер Солженицын, это ровно 5 лет назад, в августе он умер, в газеты взорвались заголовками, я их напомню сейчас, это было вот что-то такое, ну, понятно, что, конечно... Солженицын – титан античного уровня, писали, Гомер нашего времени, единственный апостол совести XX века и так далее. Но при этом выступали люди с двух позиций.
Вы знаете, конечно, наша интеллигенция меня потрясала, когда Солженицын вернулся. Возвращение его было... носило откровенно комические формы. Оно было, даже он в некотором смысле переплюнул то, что написал Войнович о возвращении Симыча Карнавалова на белом коне. Но вы понимаете, но истерия была такая, вот была у меня такая, была такая знаменитая у нас женщина, прекрасная, благородная, ее убили, как вы знаете, с травой Галина. Мы были с ней знакомые, и, ну, не скажу, что отношения были близкие, но дружеские, приятельские. Вот. И я ее уважал и даже глубоко почитал. Позиция ее была мне близка. Я о других уже не говорю, но вот она сказала, что вот сейчас, когда он вернулся, напечатала, я это прочел, что сейчас вот, наконец-то, есть человек, который нам, демократам, поможет выбрать общенационального лидера демократического. Mm-hmm. Вы понимаете, этот ненавистник демократии, этот человек, который откровенно говорит, что демократия таит в себе огромное зло. Вот.
Ну, то есть до самого конца.
Слепота,
вот, так,
вот
да,
это вот
конца.
Ослепление, mm-hmm. вот это обольщение, оно действовало, и я, конечно, не сомневаюсь, что оно... Ну, я не хочу называть своих друзей, с которыми иногда, которые, когда я высказывался о нем довольно резко, которые, в общем, говорили, ну, ты уже хватил, ну, ты уж чересчур. Я не хочу их называть, но это были чистые благородные люди, просто они не пересчитывали. Ну, одного назову, поскольку его уже, к сожалению, нет на этом свете. Это Виталий Гинзбург, академик, лауреат Нобелевской премии. Мы были с ним как раз достаточно близки. И он все время говорил, когда заходил разговор про Александра Исаевича, он говорил, ну, я не могу представить себе, что он был антисемит. Никакой он не антисемит. Я ему говорил, ну, Витя, а ты читал? Ну, вообще, вот то-то, то-то, то-то. Он говорит, ну, не могу же я все читать. Я говорю, ну, я понимаю, если не читал, то, естественно, ты не можешь ничего по этому поводу сказать.
Солженицына не читал, но не осуждаю. Вот так.
Да, да, ну, тут, конечно, понимаете, ведь тут опасность все время была. Ты скажешь что-нибудь осуждающее про Солженицына, значит, ты автоматически попадаешь в другой лагерь.
Ой, как это все похоже на вот эту современную ситуацию, которая сегодня сложилась с лидером, за которого вы проголосовали.
Знаете, у меня был такой друг-приятель Аркадий Викторович Беленков, и все разговоры с ним неизменно кончались его репликой. «Голубчик, это же Россия!»
Мы завершим на этой реплике нашу программу с Бенедиктом Михайловичем Сарновым. Книгу, которую «Феномен Солженицына» мы обсуждали, не получилось всю книгу обсудить, потому что вот времени не хватило, хотя закладок много, и хотелось по ней пройтись подробнее, но в следующий раз.